Chavi Supreba. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе итоги минских переговоров в Киеве оцениваются с осторожным оптимизмом. С начала года вступило в силу соглашение о режиме торговли товарами между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Что изменилось на практике? Грузия улучшила собственный рейтинг свободы слова, согласно докладу независимой организации «Репортеры без границ». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В новостях в Беларуси лидеры Украины, России, Франции и Германии одобрили декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений. В Санкт-Петербурге частично разрушен памятник жертвам политических репрессий. Парламент Молдавии в четверг не утвердил состав нового правительства страны. В Минске по итогам переговоров Нормандской четверки, продолжавшихся около 16 часов, лидеры Украины, России, Франции и Германии одобрили декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ предполагает прекращение огня с 15 февраля и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе и образование 50-километровой буферной зоны. Кроме того, согласован вывод всех иностранных войск с территории Украины, а после политического урегулирования в Донбассе украинские пограничники должны в полном объеме восстановить контроль на государственной границе до конца 2015 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко журналистам по окончании переговоров в Минске. Достигнута также договоренность об обмене всех заложников по принципу «всех на всех», не позднее, чем на пятый день после отвода тяжелых вооружений. Об этом говорится в комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном в четверг трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Украине. Документ содержит пункт, согласно которому стороны должны обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи и амнистию в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. Руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий подписали документ, согласованный Нормандской четверкой. Ранее в четверг лидеры сепаратистов отказались поставить свои подписи под соглашением, настаивая на отводе украинских войск из Дебальцево. Президент Украины заявил, что Россия выдвигает неприемлемые условия, однако выразил надежду на достижение договоренностей. После окончания переговоров президент Франции Франсуа Олланд поблагодарил Владимира Путина за оказанное на сепаратистов давление, позволившее достигнуть договоренности, передает Интерфакс.
Эхо Кавказа. Новости.
Украинские военные взяли штурмом село Логвиново Донецкой области, блокирующее трассу Артемовск-Дебальцево. Об этом на своей странице Facebook написал народный депутат, командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко. По его словам, остались незначительные очаги сопротивления, которые сейчас подавляются. Части батальона «Донбасс» проводят зачистку поселка и прилегающего участка трассы, отметил он. Украинская военнослужащая Надежда Савченко, находящаяся в московском СИЗО по обвинению в причастности к гибели российских журналистов под Луганском, будет скоро освобождена. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко после окончания переговоров Нормандской четверки в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе, передает Рейтер. В СИЗО Савченко объявила голодовку в знак протеста против незаконного ареста, который держит уже 2 месяца. Адвокаты Савченко подали заявление в Европейский суд по правам человека с просьбой срочно принять предварительные меры для рассмотрения ее дела. В документе защита просит суд повлиять на Россию в связи с угрозами здоровью и жизни украинской военнослужащей. В Санкт-Петербурге частично разрушен памятник жертвам политических репрессий, установленный напротив дома номер 12 на Воскресенской набережной у спуска к Неве, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
От рук вандалов пострадала средняя часть памятника. Один из гранитных камней, лежащих в основании монумента, вырван с мясом и теперь валяется перевернутый рядом с памятником. Остальные части композиции – венок из колючей проволоки, каменная книга и два бронзовых сфинкса работы скульптора Михаила Шемякина – не пострадали. Опрокинутый камень являлся частью блока, изображавшего тюремное окошко, сквозь которое можно увидеть тюрьму Кресты, находящуюся на другом берегу Невы, прямо напротив памятника. Вандалы пока не найдены. Это уже не первое разрушение монумента. В начале 2000-х годов он тоже был поврежден и восстановлен только через несколько лет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Парламент Молдавии в четверг не утвердил состав нового правительства страны, который спустя примерно два месяца после выборов представил действующий премьер, сторонник сближения с Евросоюзом Юрий Лянке. За предложенные кандидатуры проголосовали лишь 42 депутата, от входящих в правящую коалицию Либерально-демократической и Демократической партии. Для одобрения состава кабинета был необходим 51 голос. Не поддержали состав правительства и его программу коммунисты и Либеральная партия, в конце января вышедшая из переговоров по формированию коалиции. Теперь президент Молдавии Николай Тимофти может назначить нового кандидата на пост премьера, которому отводится срок в 15 дней для формирования правительства. Киевский районный суд Симферополя в среду продлил на 3 месяца до 19 мая срок ареста заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. В сообщении правозащитной организации Amnesty International говорится, что адвокату по делу Чийгоза сообщили о судебном заседании лишь за 4 часа до его начала.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В Минске по итогам переговоров нормандской четверки, продолжавшихся около 16 часов, лидеры Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе. Документ предполагает прекращение огня с 15 февраля, отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе и образование 50-километровой буферной зоны. Кроме того, согласованы вывод всех иностранных войск с территории Украины, а после политическое урегулирование в Донбассе. О том, как в Киеве относятся к достигнутому соглашению, расскажет Владимир Вахненко.
Украинские политики и эксперты обращают внимание на то, что президенты Украины и России по-разному трактуют результаты состоявшихся переговоров и содержание принятого в Минске документа. Как утверждает, в частности, Владимир Путин, достигнутые договоренности по Донбассу предполагают особый статус этого региона и проведение на Украине до конца нынешнего года конституционной реформы. Минскую декларацию и слова российского лидера комментирует глава Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Путин очень часто говорит неправду и делает пропагандистские заявления. Поэтому оценивать будем конкретные документы. Договоренности о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, да, они, скорее всего, будут. Но главная проблема в другом. Мало подписать документ, будет ли он выполняться. Нет никаких механизмов и гарантий выполнения этого соглашения. И накануне встречи европейские лидеры, в том числе те, кто принимает участие в этой встрече, говорили о последнем шансе. Вот дай Бог, чтобы это был действительно шанс, и чтобы этот шанс не стал очередной иллюзией.
В том, что нынешние договоренности по прекращению огня и отводу тяжелого вооружения будут соблюдаться, сомневается и военный эксперт Центра имени Александра Разумкова Алексей Мельник. Ожесточенные бои не прекращаются в зоне конфликта за контроль над Дебальцево. И слова Владимира Путина о том, что украинские военные якобы там полностью окружены и должны сдать оружие, может означать, что противник готовится к новому наступлению на украинские позиции.
Это очень серьезный сигнал. Потому что если это звучит с уст президента страны-агрессора, то это может обозначать, по-моему, только одно. Это то, что раз он такое сделал предложение, то это намек на то, что я хочу, чтобы это было. Точно в ближайшее время стоит ожидать интенсивного наступления на этом направлении. Уже я же вам сказал, вот, а вы меня не послушались. Я именно расцениваю вот этот его миротворческий жест такой точки зрения, что это угроза.
На переговорах в Минске хозяин Кремля в ультимативной форме требовал внеблокового статуса Украины и ее федерализации. Однако для президента Петра Порошенко эти условия неприемлемы, констатирует директор Института украинской политики Кость Бондаренко.
Есть, конечно, некоторые неприемлемые с точки зрения Порошенко моменты. Например, та же федерализация. Он приложил столько сил и столько сделал заявлений относительно того, что никакой федерализации не может быть, что сейчас согласиться хотя бы на какие-то элементы федерализации для него равносильно личному поражению. Он ярый сторонник членства Украины в НАТО. И я думаю, что в данной ситуации вряд ли согласится на то, чтобы признать внеблоковый статус. Хотя и Оланд, например, заявлял о том, что не видит Украину в НАТО. Меркель достаточно скептически относится к перспективам членства Украины в НАТО. Окончательная формула мира не найдена. Перемирие в данной ситуации, оно тоже является очень важным моментом, потому что гибнут люди, и необходимо дать хотя бы какую-то передышку для того, чтобы дипломаты, политики могли бы уже без эмоций принять какие-то решения.
Одним из ключевых недостатков минских договоренностей директор Института стратегии исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев называет отсутствие плана для жизни Донбасса.
Самое главное, это все-таки будет прекращен огонь и будет соблюдена некая разъединительная линия. В отношении чего я скептик? Я скептик в отношении окончательных точек перспектив мирного развития. К сожалению, ни одна из сторон не готовила серьезный, продуманный план жизни после установления мира. Условно говоря, плана мирной жизни. И в этом можно упрекнуть все стороны. Потому что сведение всех вопросов только к геополитике или там, к каким-то большим играм сводит на нет реальную ситуацию, которую переживает сейчас Донбасс. То, что, мне кажется, объединяет все стороны. Понимание, что эскалация конфликта действительно может привести к непредсказуемым последствиям. Она опасна и для России, она опасна и для Евросоюза, она опасна для самой Украины, потому что высокий технологический уровень, большие потери и настроение населения, возможность потери контроля над общим театром действий, все это может привести к тому, что действительно разговоры о большой войне превратятся в реалии. Что разъединяет? Предварительные попытки вот, предложить некую такую абстрактную формулу, договорились и разошлись, свидетельствуют о недооценке ситуации. Украине предстоит на самом деле по факту остановления боевых действий решение нескольких сложных проблем. Первое главное – судьба Донбасса в будущем. Ведь сегодня Донбасс представляет собой четыре фрагмента, ни один из них не жизнеспособен. Ни отдельно взятая Донецкая область в том виде, как она есть, Луганская, ЛНР отдельно, ДНР отдельно, они не способны существовать как хозяйственные, экономические, политические субъекты. Решение проблемы Донбасса в Украине связано и с новым диалогом о будущем всей страны, потому что это речь идет не просто о децентрализации новых полномочий отдельно взятого региона большого, а речь идет о, по сути, о реформе самоуправления для всех. И рецепт федерализации или просто оставим как есть, он не подходит.
Убежден директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К другим темам. Госчиновники в регионах Грузии, которые не состоят в рядах правящей партии, сталкиваются с проблемами при профессиональной аттестации. Об этом заявляет грузинское НПО «Справедливые выборы». Руководители организации опубликовали сегодня результаты мониторинга аттестации в органах местного самоуправления, рассказывает Звиат Чедлишвили.
Непотизм, предвзятость и избирательный подход по политическому и даже гендерному признакам. В неправительственной организации «Справедливые выборы» утверждают, что на госслужбу в некоторых грузинских регионах берут именно по этим критериям. Сегодня «Справедливые выборы» провели презентацию второго промежуточного исследования конкурсно-аттестационного процесса для чиновников. Речь идет об обязательной процедуре для всех действующих сотрудников местных самоуправлений и для людей, которые желают получить ту или иную должность в органах муниципальной власти. Аттестация для действующих и конкурс для будущих сотрудников должны выявить их навыки, а также знания муниципального законодательства. Глава «Справедливых выборов» Нино Вамджария утверждает, что порой проверка знаний превращается в инструмент давления.
Когда в Горийском муниципалитете конкурсанты из оппозиционной партии «Свободные демократы» предстали перед проверяющими, то, по их словам, им предложили покинуть ряды партии, чтобы они смогли сохранить свои рабочие места. Те, кто покинул партию, продолжили работать. – но одна женщина отказалась и впоследствии лишилась должности. Стоит признать, что это далеко не массовая проблема, однако с подобными мы столкнулись в 9 муниципалитетах.
Подчеркнула в Омджаре и заявила, что объектами политического давления становятся также и представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Согласен с руководителем «Справедливых выборов» и председателем фракции «Единого национального движения» Тбилиси в столичном Сакрыбулу, бывший вице-мэр Иракли Абисадзе. По его словам, сама конкурсно-аттестационная процедура, которая стала обязательной в прошлом году, ставит целью чистку муниципалитетов от оппозиционных кадров. Абисадзе рассказывает, что аттестация и конкурс отличались предвзятостью и в столичных органах местного самоуправления.
Весь этот процесс был дискредитирован с первого же дня, уже хотя бы потому, что в конкурс на аттестационную комиссию не вошел ни один представитель оппозиции. Отмечу, что большинство людей, которых мэрию привела грузинская мечта, сами не прошли и первого этапа конкурса. Это неудивительно, так как они получили должности благодаря личной дружбе и родству. Вы увидите, что результаты конкурса на множество вакансий будут признаны недействительными, так как власти попытаются организовать конкурс повторно, чтобы окончательно избавиться от оппонентов и провести своих людей на должности.
Уверена Абисадзе. Что касается правящей партии, то там последний результат исследования справедливых выборов не комментируют. В целом власти, как правило, неохотно говорят на тему кадровой политики. Хотя еще до начала конкурсно-аттестационного процесса мэр Тбилиси Давид Нормания обещал, что подобные мероприятия будут проводиться открыто и прозрачно. Но что имел тогда в виду мэр, только столицу или же все регионы, он не уточнил. Сегодня глава НПО «Справедливые выборы» Нино Вамжаря заявила, что в некоторых органах местного самоуправления сотрудникам ее организации попросту не дали возможности присутствовать при аттестации и конкурсном отборе. Звет Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вопрос о сети отбывающих в тюрьмах Грузии пожизненные сроки был поднят в ходе грузино-остенского гражданского диалога «Точка зрения», который прошел на днях в Стамбуле. Представители общественных организаций самопровозглашенной республики Южная Осетия и журналисты уделили этой проблеме особое внимание. Им представилась возможность пообщаться с представителями аппарата омбудсмена Грузии и комиссии по помилованию. Об итогах этого диалога рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Несмотря на предупреждение МИДа Южной Осетии о нежелательности поездки в Стамбул участников из республики и активное информационное сопровождение мероприятия со стороны местного комитета госбезопасности, юго-остинские общественники и журналисты, тем не менее, приняли решение не отказываться от участия в точке зрения. Ведь это давало возможность напрямую обсудить с представителями международных организаций грузинских властей вопрос о помиловании трех пожизненно заключенных осетин – Георгия Засеева, Георгия Валева и Суслана Кочева. Все трое были осуждены за совершение теракта в городе Горе в 2005 году. Самому младшему из них, Георгию Засееву, на момент задержания было всего 17 лет. Заключенные уже не раз принимали участие в голодовках, требуя пересмотр дела. Активную позицию все это время занимала и мать Георгия Засеева Людмила Усович, которая недавно заявила интернет-ресурсу «Осинформ» о бездействии местных властей и о желании отказаться от юго-остинского гражданства, чтобы иметь возможность переехать в Тбилиси поближе к сыну. Сложно сказать, какое из событий возымело большее влияние на местные власти, но на юго-остинских официальных информационных ресурсах буквально каждый день стали появляться обращения к грузинским властям с требованием освободить всех троих осетин. При этом была упомянута и звучавшая уже идея об обмене всех на всех. После того, как юго-остинская правозащитница Лира Кузаева еще раз напомнила о деталях судебного процесса о теракте в Горе, на котором присутствовала лично, и выразила серьезные сомнения в справедливости вердикта, участники встречи смогли услышать комментарии представителей грузинской стороны. По словам советника народного защитника Грузии по правам человека Медеи Турашвили, ведомство, которое она представляет, внимательно следит за общественным резонансом в Южной Осетии по поводу пожизненно заключенных. Правда, грузинская сторона вместо обмена всех на всех выступает за освобождение всех на всех. По словам Турашвили, соответствующий пакет предложений уже направлен грузинскому правительству.
Но мы предлагали правительству Грузии начать переговоры которые соседи нам, чтобы освободить заключенных всех на всех и при этом использовать вот этот механизм, который гарантирует, что не будет задержания на административной линии. Для этого мы приготовили специальный отчет омбудсмена Грузии, где вот выражены все наши позиции по этому поводу.
Есть уже реакция правительства Грузии на это предложение аппарата омбудсмена?
По нашим оценкам, исходя из политической ситуации в Грузии, еще исходя из-за того, что вопрос пожизненных заключенных очень острый, очень актуальный вопрос, пока решения от правительства Грузии и нету. Хотя мы понимаем, что они в курсе дела, они изучают, ну как мы понимаем, они все-таки оценивают риски и выгоды из этого решения.
Аппарат омбудсмена Грузии предлагает начать освобождение всех на всех, получив при этом гарантии того, что жители приграничных сел не будут задерживаться на границе. По данным аппарата, только за прошлый год было задержано 142 местных жителя. Что касается внутриполитической ситуации в Грузии, то по оценкам участников точки зрения от грузинской стороны, освобождение пожизненно заключенных осетин на фоне обостряющихся отношений между представителями грузинской мечты и националов могут иметь неприятные последствия для новой власти. Рассказывают, что после недавнего освобождения гражданина Южной Осетии Марика Дудаева они испытывали серьезное давление со стороны общества и оппозиционных сил. Вопрос осложняется и тем, что в грузинском законодательстве прописано право на помилование только тех пожизненно заключенных, которые отсидели уже 15 лет. Председатель Государственной комиссии по помилованию Звят Каридзе говорит, что для него стало неожиданностью внезапной активностью гостинских властей, которая, по его словам, уже несколько лет никак не проявлялась. Это очень деликатный вопрос, считает Каридзе, и излишняя риторика может завести процесс в тупик.
Думаю, что и Цхинвали, и Тбилиси должны думать о том, что тема освобождения кого-нибудь, какого-нибудь заключенного, тем более пожизненного заключенного, это не вопрос такого молниеносного решения. Во-первых, может, осетинское общество уже знает эту тему. Там многие неправительственные организации на эту тему говорят и давно говорят. Но в грузинском обществе так вопрос до сих пор не стоял. Решение о помиловании таких персон, естественно, не должно создавать дополнительную нестабильность для какого-нибудь из обществ.
О результатах общения в формате «Точка зрения» по вопросу освобождения трех пожизненно заключенных в угданской тюрьме Тбилиси граждан Южной Осетии рассказала и общественный деятель Лира Кузаева. Она не стала разглашать детали диалога, но подчеркнула, что не оставляет надежды помочь этим заключенным.
Мы разработали механизм действий, совместных действий по ускорению их освобождения. Это очень сложный процесс, и это не зависит от доброй воли ни президента, ни премьер-министра Грузии.
А вот эта активность наших властей?
Я рада, это так неожиданно для меня, но вот эта активность, я думаю, ее надо было проявить раньше. И, конечно, эта активность и активность гражданского общества, она даст свои плоды. И неважно, благодаря кому. Главное, чтобы эти мальчики были дома.
Как стало известно югостинским участникам диалога, еще один нюанс, который серьезно осложняет возможность освобождения остинских заключенных, это пересмотр дела, то, чего, собственно, добиваются сейчас Засев, Валев и Кочев. Решение принимают судебные органы Грузии при условии предоставления новых обстоятельств уголовного дела. К сожалению, информацию, которая помогла бы сделать это, найти пока не удалось. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
С начала этого года вступило в действие соглашение о режиме торговли товарами между Россией и самопровозглашенной Республикой Абхазия. Чтобы разобраться в том, как изменился этот режим на практике, наш сухумский корреспондент Виталий Шаря отправился в Абхазский таможенный комитет.
Сегодня я побывал в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия, чтобы взять интервью у его руководства и, наконец, разобраться с ситуацией вокруг отмены пошлин на товары при пересечении ими российско-абхазской границы. Эта тема активно обсуждается в абхазском обществе еще с конца декабря прошлого года, после упоминания об этом факте первым вице-премьером правительства Шамилем Адзенба. И до сих пор у общественности все-таки на этот счет немало непоняток. Надо прямо сказать, что порой наш брат-журналист и сестра-журналистка могут не прояснить, а наоборот запутать дело. Недавно коллега обратилась к этой теме, но завершающая ее публикацию фраза о том, что отмена таможенных пошлин не относится к цитрусовым и другой сельхозпродукции, меня, как и многих других, сбила с толку. «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день». Таков был смысл некоторых недоуменных комментариев интернет-пользователей. Ведь сельхозпродукция составляет сегодня львиную долю абхазского экспорта в Россию. И вот в ходе беседы с заместителем председателя Государственного таможенного комитета Таушанги Квициния я выяснил, да, на сельхозпродукцию отмена таможенных пошлин с 1 января этого года не распространяется, поскольку взимание пошлин на нее было отменено соответствующими постановлениями правительств России и Абхазии еще весной 2012 года, то есть почти 3 года назад. Вот что сказал Ушанги Мирабович.
Соглашение было подписано в 2012 году. С того момента на основании этого соглашения российская сторона не применяет на товары, происходящие с территории Абхазии, ввозные таможенные пошлины. Абхазская сторона не применяет именно вот с 1 января 2015 года. То есть оно двустороннее соглашение, но Россия 2012 года уже не взимает. То есть те же цитрусовые, которые в прошлом году и позапрошлом году, они ввозились без уплаты таможенной пошлины.
Сюда же относятся и абхазские вина, экспортируемые в Россию, и мимоза, очередной сезон вывоза, который сейчас близок. Щебень тоже ввозился в Российскую Федерацию беспошлинно. Впрочем, это вовсе не значит, как могло многим показаться, что теперь товары через границу можно провозить в обе стороны вообще бесплатно. Ушанги Квициния продолжает.
Но акциз у НДС все равно уплачивается. Вот этот НДС всех и путает, потому что НДС – это налог косвенный и...
Но по сумме это больше, чем вот эти пошлины?
НДС, да. НДС по сумме больше. Ставка в России 18% на НДС.
А у нас?
У нас НДС таможенными органами на данный момент не взимается. Взимается налоговиками уже внутри при реализации товаров.
Как известно, добавил зампредседателя ГТК, Абхазия не является членом таможенного союза из-за непризнанности ее Казахстаном и Белоруссией. Вот и понадобились двусторонние российско-абхазские соглашения в этой области, чтобы снизить таможенные барьеры между двумя странами до уровня существующего в таможенном союзе. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Как вы считаете, насколько эффективна борьба с нарушителями на дорогах в нашей республике?
Пока систему родственников не ликвидируют на Кавказе, никогда порядка не будет. До сих пор у меня не было прав. То есть я не замечала нарушения. Сейчас я знаю, как нужно ездить, кто кого должен пропускать. И я сейчас только стала замечать, сколько нарушений. Вот я получила права, соответственно, изучила правила дорожного движения и стала замечать, когда нарушают уже правила дорожного движения. Я была в шоке. Я не видела, чтобы с ними боролись.
ГАИ не работает. Что происходит у нас на улицах? Аварии. Вот недавно тоже погибла женщина. Я могу сказать, ГАИ не работает, и чтобы ГАИ стал работать. ГАИ. Вот это самое главное ГАИ. И нарушают тоже. Очень много нарушают пешеходы тоже. И водители нарушают. А вот поэтому бывают такие аварии, такие гибели людей.
А я сама водитель, каюсь. Иногда бывает такое, что потому что вынуждают. Бывают такие моменты, что вынуждают нарушать. Но если честно, вот по поводу пьяных водителей, я вообще считаю, что сколько бы с ними ни бороться, пока у человека в сознании не созреет мысль о том, что это очень плохо, что у нас город маленький, и водитель там в первую очередь водителей самоуважение должно быть друг к другу и к пешеходам. И потом уже нужно начать пока с этого. И сколько с ними не бороться, у каждого водителя и у каждого пешехода должно быть сознание того, что нарушать нельзя. А потом уже бороться с этим.
Как? Не вижу я такого человека, который не соблюдает этот вопрос. Всем я доволен того, что в нашем городе нет плохого водителя и пешеходов.
Как бы вы оценили эффективность
борьбы с нарушителями на дорогах в нашей республике.
А борьба идет?
Ну, я пока не вижу никакой борьбы здесь. Ну, знаете как, во-первых, начнем с нашей добросовестной милиции. Это ужас. Каждый говорит друг другу «Салам, офта, привет, омаш, танес». Фала так нельзя. Во-первых, тут очень много и водителей нарушают, и они даже хотя бы за это должны быть штрафы, несмотря на то, что они там хастаджита или там на седьмом воде какие-то родственники. Так нельзя, конечно. Поэтому здесь никакой борьбы не идет.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухом и Цхинвале 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства сегодня, 12 февраля, вновь заявил о антигосударственной деятельности бывшей правящей партии «Единое нацдвижение», лидером которой является экс-президент Михаил Саакашвили, передает новости Грузии. То, что происходит в последнее время, это целенаправленная атака на правоохранительные органы. Сначала они, члены нацдвижения, начали атаковать полицию, спецслужбы, затем перешли уже на армию. Это прямая антигосударственная деятельность, заявил Гарибашвили. По его словам, на протяжении лет в оборонном ведомстве оставались кадры из команды экс-президента. 10 февраля замглавы Генинспекции Минобороны Валерий Зумбадзе покинул занимаемую должность. В тот же день свой пост оставил замначальника Департамента военной инспекции Минобороны Роберт Григлашвили. По данным СМИ, причиной отставок стали заявления о их связях с командой Саакашвили. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен совершить официальный визит в Грузию. Об этом он сообщил сегодня, 12 февраля, по завершении переговоров Нормандской четверки, состоявшихся во Дворце независимости. «Да, я собираюсь в Грузию, у меня официальный визит. Мы его все переносили и переносили с руководством Грузии, но решили, что в этом году нам надо встретиться и серьезно поговорить о двусторонних отношениях с нашими близкими людьми», приводит слова белорусского лидера информагентства «Белта». Антикоррупционное бюро Украины возглавит депутат парламента Грузии Давид Саакварелидзе. Об этом стало известно накануне из неофициальных источников. Сегодня, 12 февраля, эту информацию косвенно подтвердил и сам Саакварелидзе, который опубликовал пост в Facebook, которым объяснял свое решение. Согласно также неофициальной информации, его заместителями будут экс-министр юстиции Грузии Зураб Адиашвили и Гизо Угулава. По имеющейся информации, Саакварелидзе уже подал прошение о присвоении ему гражданства Украины, передает портал «Грузия онлайн». «После долгих раздумий и обсуждений я вместе с нашей командой принял решение согласиться на просьбу друзей и коллег и включиться в строительство институтов, борющихся против коррупции на Украине. Для многих это, наверное, непонятное решение, а для многих отрадное и приемлемое», написал Саакварелидзе. На территории Абхазии будут действовать медицинские страховые полисы России, сообщил сегодня, 12 февраля, на пресс-конференции в Сухуми министр здравоохранения самопровозглашенной республики Анзор Гоов. По его словам, эта договоренность станет одним из основных пунктов соглашения между двумя ведомствами, проект которого находится уже в работе. Таким образом, пациенты из Абхазии смогут получить медицинскую помощь в медучреждениях России.
Новости представила Любовь Бамма.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Независимая организация «Репортеры без границ» опубликовала очередной индекс свободы прессы. Грузия по итогам 2014 года поднялась на 15 позиций, заняв 69 место из 180 возможных. В отчете организации отмечено, что показатели Грузии растут третий год подряд. Из основных проблем, мешающих свободе прессы, названа чрезмерная политизация грузинских СМИ. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Индекс свободы прессы, составляемый ежегодно репортерами без границ, считается одной из самых точных оценок уровня свободы слова в той или иной стране. Организация оценивает страны по многочисленным критериям. Важнейшими показателями, конечно, является количество убийств и нападений на журналистов, угрозы репортерам и уголовные дела против сотрудников СМИ. Учитываются факты цензуры и самоцензуры в СМИ, случаи изъятия тиражей, уровень финансовой независимости. Зависимости изданий. Экспертами анализируется качество законов, регулирующих деятельность СМИ, возможности для проведения журналистских расследований и даже такие, на первый взгляд, отвлеченные показатели, как наличие доступа к интернету у граждан страны. В свежем отчете репортеров говорится, что в Грузии ситуация со свободой слова улучшается уже третий год подряд. В 2013 году она была на 100-м месте среди 180 стран, в 2014-м на 84-м, а в этом году заняла 69-ю позицию, которая является лучшей в регионе. У Армении 78-е место, у Турции 149-е. Россия занимает 152-ю позицию, Азербайджан 162-ю. Эксперты НПО пишут о прогрессе в реализации ряда реформ в области СМИ, которые были проведены после выборов 2012 года и смены власти в стране. Основным недостатком в отчете названа крайняя поляризация СМИ по политическому признаку. Представитель НПО «Международная прозрачность Грузия» Мамука Ангуладзе говорит, что политизация СМИ является, конечно же, не единственной проблемой со свободой прессы.
На протяжении последних трех лет мы постоянно делаем отчеты о крайней поляризации СМИ. Transparency International также считает необходимым добиться большей прозрачности в структуре владельцев средств масс-медиа, так как, исходя из грузинской реальности, именно владельцы и никто другой определяют кадровую и редакционную политику конкретного издания. Ситуацию усугубляет и малый размер медиарынка, поэтому журналисту, не согласному с политикой руководства, практически невозможно найти другую работу. Зачастую это приводит к самоцензуре, что ограничивает свободу журналистов. Что касается улучшений, то это особенно касается регионов, где до 2013 года местной властью оказывалось недопустимое давление на СМИ. Сейчас подобных случаев, за редким исключением, уже нет, что стало важным фактором улучшения рейтинговых показателей.
Говорит Мамука Ангуладзе. Независимый эксперт Звиат Коридзе также считает, что принадлежность СМИ к определенным политическим группам и бизнес-кругам, которые в ущерб свободе слова проталкивают собственные интересы, является самой важной проблемой. Особенно это касается таких крупных медиаресурсов, как Рустави-2, Маэстро и Имеди.
До сих пор неизвестны имена фактических владельцев подавляющего большинства СМИ. Данные о них в публичном реестре непрозрачны или даже неверны. Другой проблемой является финансовая непрозрачность ряда телекомпаний, которые, несмотря на требования закона о СМИ, принятом в 2013 году, отказываются публиковать источники финансирования. В условиях маленького медиапространства у телевидения слишком низкие доходы от рекламы, поэтому общественности интересны источники, на которые существуют ведущие телекомпании. 2014 год особых подвижек в этом смысле не дал.
Говорит Звиат Коридзе. Он, впрочем, считает, что, несмотря на ряд перечисленных проблем, свобода СМИ за прошедший год сделала качественный шаг вперед. Журналисты теперь имеют значительно больше свободы самовыражения, чем прошлые годы, полагает Звиат Коридзе. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Глава администрации Сухуми Адгур Харазия сегодня на совещании с руководителями домоуправления и коммунальных служб сообщил о закрытии ООО «Единый расчетный центр». Эта коммерческая организация собирала коммунальные платежи с населения на протяжении трех последних лет. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На совещании мэр Сухума Адгур Харазия объявил о том, что единый расчетный центр закрывается по просьбе его учредителей, которые отказываются работать. Он поручил домоуправлениям и коммунальным службам возобновить сбор платежей. Система, когда можно было прийти в единый расчетный центр и одному оператору оплатить все платежи, кроме электрических, разрушена. Мы вернулись в ситуацию ручного управления на шаг назад. Как мне удалось выяснить, учредители единого расчетного центра действительно заявили о невозможности продолжать деятельность. Но случилось это не на ровном месте. В сентябре этого года Сухумское городское собрание приняло решение об отмене квартирной платы за приватизированное жилье, которое составляло около 70% от всех платежей. Несколько дней назад Сухумский водоканал расторг с единым расчетным центром договор о взимании платежей за воду. А если заглянуть еще на несколько месяцев назад, то мы узнаем, что летом в течение месяца единый расчетный центр шерстила Генеральная прокуратура, но ее представители так и не смогли найти никаких нарушений. Что происходит? Почему новый мэр Сухума, заявивший о том, что намерен модернизировать городское управление, одобряет развал организации, работающей прозрачно и по современным стандартам, чей опыт надо, по идее, тиражировать, а не сворачивать? Принцип одного окна удобен для государства и населения. Он внедряется во многих странах. Почему же горожан, привыкших к удобной форме оплаты и получения справок, возвращают во вчерашний день? Идея создания единого расчетного центра принадлежит одному из его учредителей, Фатиме Заде. На реализацию проекта государственных средств не было, поэтому решили пойти по пути создания коммерческой организации. На создание единого расчетного центра не было потрачено ни одного рубля из бюджета. Был взят кредит в банке по 23% годовых, и организация исправно его выплачивала. Каждый год предоставляла в администрацию города развернутые отчеты о своей деятельности. Единый расчетный центр – это коммерческая организация, которая существует на 10% от суммы платежей. Поэтому ее руководство и все сотрудники заинтересованы в увеличении собираемости. Сегодня единый расчетный центр – это электронная база данных, содержащая 80 тысяч лицевых счетов абонентов. Лицензионный договор на право пользования программным комплексом «Система город», использующимся в 80 регионах России, и полностью автоматизированный способ начисления приема платежей. В нем минимизирован человеческий фактор и исключена коррупционная составляющая. Весь процесс от начисления платежей до приема производится в программном продукте, доступ к которому имеется у всех участников процесса. Так зачем все это разрушается? Что нам могут предложить взамен? Пока в этом вопросе нет никакой прозрачности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Неправительственная организация «Институт развития свободы информации» провел сегодня презентацию итогов своего исследования. Сотрудники организации пытались выяснить, насколько доступна публичная информация в государственных учреждениях Грузии. Согласно исследованию, самым закрытым в этом плане оказался Департамент по исполнению наказаний, который функционирует при одноименном министерстве. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В сегодняшний день у нас идет судебный процесс против департамента из-за того, что они не предоставили личное дело осужденного, дело которого мы ведем в Европейском суде. Ему поменяли тюрьму и перевели в более строгий режим. И мы хотели бы узнать, что послужило основанием для его перевода. Нам информацию об этом не предоставили, поэтому мы были вынуждены обращаться в суд.
С подобной проблемой, о которой рассказывает глава НПО «Приоритет прав человека» Лия Мухашаврия, ей приходилось сталкиваться не раз. Она сетует на то, что походы по судам отнимают много сил и времени, но чаще всего информация так и остается недоступной. Проблема, к сожалению, волнует не только Лию Мухашаврия и ее сотрудников. Доступность публичной информации стала темой проекта, который был презентован сегодня Институтом развития свободы информации. Чтобы реализовать свой проект, организация направила запрос на предоставление данных в более чем 300 государственных учреждений по всей Грузии, говорит представитель Института развития свободы информации Леван Авалишвили.
Нас интересовал не только вопрос доступности информации, но и в какие сроки ее предоставили, насколько полноценной она была. В итоге только 51 государственное учреждение предоставило нам полную информацию с учетом установленных сроков. К примеру, это Министерство по защите окружающей среды, по делам беженцев и расселению, по делам молодежи и спорта, Совет национальной безопасности. Можно сказать, это самые прозрачные учреждения, поскольку они соблюдают закон.
Что же касается рейтинга самых закрытых учреждений, то их список возглавил Департамент по исполнению наказаний одноименного министерства. В этом ведомстве ни разу не выдали по просьбе NDFI ни одной публичной информации. Представители института неоднократно обращались с административной жалобой в министерство, однако в департаменте проигнорировали даже прямое поручение министра по исполнению наказаний предоставить запрашиваемые данные. По общему административному кодексу Грузии публичное учреждение вправе не выдавать информацию только в том случае, если она представляет собой государственную, коммерческую тайну или персональные данные. В остальных случаях она должна быть открытой. Что касается сроков, то учреждение обязано выдать публичную информацию незамедлительно или в 10-дневный срок. При этом положение в этой сфере имеет тенденцию к ухудшению, отмечают в своем исследовании представители Института развития свободы информации. Если после парламентских выборов в 2012-2013 годах уровень предоставления информации неправительственному сектору государственными учреждениями составлял 81%, то в 2014 году он опустился аж до 66%. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Списки кредитов, взятых из Государственного фонда приватизации, публикует «Нужная газета». Это деньги, которые поступали в фонд от продажи объектов государственной собственности. Выдача началась с 2005 года. Все кредиты должны были быть возвращены до 2014 года. Однако большая часть не возвращена. В списке числятся около 200 человек. Это юридические и физические лица. Суммы кредитов составляют от 50 тысяч до 25 миллионов рублей. Большинство предпринимателей повторяют. Несмотря на то, что они не возвращали кредиты, у многих из них нет залоговых обязательств. Кому-то кредиты выдавались под поручительство, кому-то под недвижимость. «Нужная газета» публикует списки тех, кто брал кредиты, начиная с 500 тысяч рублей. Ситуация с деньгами очень тяжелая в связи с кризисом в России, падением курса рубля и решением нашего правительства об увеличении заработной платы бюджетников до уровня Южного федерального округа, сказал в интервью газете «Акуа Сухум» исполняющий обязанности главы столичной администрации Адгур Харазия. Если в районах на повышение зарплаты средства выделяются из республиканского бюджета, то город Сухум сам должен справиться с поставленной задачей. Поэтому администрация столицы будет искать новые пути увеличения бюджета, анализировать работу каждого коммерческого предприятия в городе, проверять объемы их производства. Адгур Харазия подчеркнул, что речь не идет об ужесточении условий деятельности этих предприятий. Наоборот, при условии, что они будут работать честно, не укрывать доходы, мы будем создавать условия для того, чтобы бизнес успешно развивался, приводит слова Адгура Харазия газета «Акуа Сухум». Газета «Чегемская правда» сообщает, что Министерство экономики Абхазии собирает бизнес-проекты, которые смогут получить финансовую поддержку из России. Издание публикует статью «Гостиницы, мясо, рыба и компоты» со ссылкой на сайт «Сухум.Москва.ру». В течение 3 лет на это будет потрачен 1 миллиард 200 миллионов рублей. Уже около 60 бизнес-проектов поступили в Министерство экономики на рассмотрение. Автор статьи Стелла Адлиба пишет, что проекты касаются разных сфер деятельности – курортной сферы, развития животноводства, рыбного хозяйства, а также сферы строительства. Общая стоимость поступивших к этому времени проектов – около 4,5 миллиардов рублей. В Министерстве экономики обещают работать в прозрачном режиме. Укрепление экономического партнерства между Российской Федерацией и Турецкой Республикой создаст дополнительные благоприятные условия и для интенсификации турецко-рабхазских наших экономических связей, сказал Абхазия Информ полномочный представитель Абхазии в Турецкой Республике Инар Гицба. Гицба отметил, что в настоящее время наблюдается рост интереса абхазских соотечественников-бизнесменов к туристической отрасли Абхазии, в частности, к строительству современных гостиничных комплексов. Они также интересуются возможностями инвестирования в сельское хозяйство. Представительство Абхазии в Турции готовится к проведению памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине вынужденного переселения. Но Инар Гизба с сожалением отметил, что из-за некоторых внутридиаспоральных разногласий пока преждевременно говорить о какой-то определенной дате, но вероятнее всего, что эти мероприятия пройдут с 16 по 23 мая. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
План действий по имплементации резолюции ООН о женщинах, мире и безопасности обсудили сегодня в Тбилиси на встрече, организованной Женским информационным центром. Каких результатов удалось достигнуть правительству за последние 3 года с момента присоединения к резолюции и какие проблемы остаются наиболее острыми по сей день, расскажет Анастасия Славенская.
Защита женщин и девочек, пострадавших в результате конфликтов, их продвижение на руководящие позиции, постконфликтная реабилитация и установление мира – это те основные цели, которые поставила перед собой Грузия, приняв в 2011 году эту резолюцию ООН. План действий предусматривал период с 2012 по 2015 год, и в него вовлечены практически все ведомства страны. Грузинское НПО «Согласие» входит в экспертную группу, которой поручено исследование эффективности внедрения резолюции по всему миру. По словам главы организации Юлии Харашвили, глобальный отчет будет представлен генеральным секретарем Совета Безопасности ООН в октябре этого года. А пока глава НПО «Согласие» подводит промежуточные итоги.
Очень много делает Министерство обороны, очень много делают силовые министерства вообще, потому что одна часть этой резолюции – это как раз внедрение гендерного баланса вот в таких силовых структурах. Потому что если что-то случается с женщиной, ей легче говорить с женщиной, которая будет или в военной, или в полицейской форме. Очень важная работа ведется по увеличению количества женщин в органах, которые принимают решения. Вот очень много тренингов проводится. Но это все, конечно, недостаточно, потому что уровень участия женщин в принятии решений до сих пор очень низкий.
Считает Харашвили. Несмотря на то, что внедрение резолюции является обязательством правительства, для большей эффективности в процесс были вовлечены и НПО. Женский информационный центр на протяжении нескольких лет занимается изучением нужд женщин, пострадавших в результате конфликтов. Представительница центра Мариам Гогиташвили говорит, что в результате встреч с беженками выявилась острая необходимость в программах психосоциальной реабилитации для них. Об этой и других проблемах участники встречи смогли услышать сегодня из первых уст. Мариам Бучукури из села Тердзниси, в свою очередь представляющая фонд общины Шида Картли для мира и развития, говорит о необходимости открытие медицинских центров обследования в регионах. Еще одна проблема, на которой я бы хотела заострить внимание, это вопросы репродуктивного здоровья. В селах женщинам приходится заниматься тяжелым физическим трудом. Это не может не сказываться на здоровье. Часто женщины не подозревают, что серьезно больны. Как правило, для того, чтобы попасть на обследование жителям сел, необходимо ехать в город. А из-за очередей к врачу можно так и не попасть. Представители неправительственного сектора сегодня впервые в формате подобных встреч встретились с новой главой координационной группы по вопросам внедрения резолюции. София Джапаридзе, советник премьер-министра в вопросах защиты прав человека и гендерного равноправия, говорит о тех аспектах, которые необходимо будет учесть в составлении следующего плана действий. Мы часто оцениваем эффективность осуществления плана действия не в качественном, а в количественном отношении. Это большая проблема. проблема. Я думаю, что в будущем нам необходимо брать ориентир именно на качество. Не менее важно избегать пространных формулировок, например, реабилитация пострадавших. Надо детально прописывать все необходимые для осуществления задачи действия. По словам Чапаридзе, для большей эффективности важно также более тщательно планировать и разрабатывать бюджет. По ее словам, полученный опыт позволит правительству совместно с Женским фондом ООН и неправительственным сектором добиться больших результатов в будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А теперь, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Базирующееся в Вене оппозиционное туркменское интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что туркменские власти запретили ввоз в страну автомобилей черного цвета. Кроме того, в Ашхабаде прекращен техосмотр черных машин, рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что информация о введенном запрете получена из нескольких независимых источников.
Мы уже много лет работаем в этой сфере, и у нас есть источники, независимые друг от друга, и мы публикуем только тогда, когда эту информацию перепроверили уже не раз. С января действительно нам сообщили уже из нескольких источников, что запрещено просто ввозить черные автомобили.
Предположительно, руководство Туркменистана дало устное распоряжение о запрете машин черного цвета. Хроника Туркменистана связывает это с тем, что с сентября прошлого года глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился пересадить чиновников с черных служебных машин на белые. 160 глав министерств, ведомств, организаций, учреждений, а также руководителей ведущих туркменских средств массовой информации, главные редакторы газет, журналов, руководители телевидения и радио получили белые автомашины Mercedes-Benz E300. По неподтвержденной, опять же, официальной информации, лидер Туркменистана считает, что белые автомобили приносят удачу. Черные же машины, напротив, символ неудачи, плохих событий. По данным сайта «Автодни.ру», ввозившим в Туркмению черные автомобили автовладельцам, таможенники так и говорили: «Покупайте белые машины, они приносят удачу». Впрочем, как отмечает Фарид Тухбатуллин, белый цвет является цветом удачи далеко не для всех в Туркменистане.
Вы знаете, все относительно, потому что, например, вот во многих регионах Туркменистана белый цвет, светлый цвет женщины, наоборот, носят во время траура. То есть, если кто-то там из близких умер, то какое-то время они вот в таком должны ходить. Но, может быть, это влияние как раз-таки европейских или российских традиций, когда черный цвет – это цвет траура, я не знаю. Но, в принципе, власти озаботились вот этим белым мрамором. Сначала все началось с того, что Ашхабад практически весь покрыли белым мрамором, а теперь, видимо, на этом фоне им хочется, чтобы все остальное тоже было белым и ничего не выделялось.
Введение неофициальных запретов привело к очередям в пунктах регистрации автомобилей, которые, в свою очередь, спровоцировали драки между раздосадованными автолюбителями. В Туркмении уже действует немало официальных таможенных ограничений, связанных с автомобилями. Так, в страну запрещен ввоз машин старше 5 лет, автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 литров, а также высокоскоростных автомобилей спортивного образца. Исключение составляет автопарк администрации президента, микроавтобусы и средства для езды по бездорожью. Сам президент Туркмении в 2012 году участвовал в автогонках в Ашхабаде. Сев за руль «Бугатти» зеленого цвета, он ожидаемо легко обошел всех соперников. Летом 2014 года сообщалось о запрете в Туркменистане черных колесных дисков. Это распоряжение правительства также носило негласный характер. Тогда были отправлены на штрафстоянку более 200 автомобилей, владельцы которых были вынуждены заплатить штраф. Полицейские открыто ссылались на устное распоряжение президента и отвергали все претензии автовладельцев. Еще одно неофициальное нововведение – запрет автомобильных государственных номеров, содержащих три буквы. Их заставляют заменять независимо от состояния. Пока не ясно, коснется ли запрет на черный цвет и автопокрышек. Они обычно тоже черные. Даже законодательные нормы в Туркменистане сейчас принимаются с учетом неких культурных традиций, что позволяет очень широкое их толкование, подчеркивает редактор сайта «Хроника Туркменистана» Фарид Тухбатуллин.
В последнее время в туркменских законах, новых законах, которые принимаются в последние годы, используются такие понятия, как национальные традиции, мораль, менталитет и все такое, то есть определенные юридически никак не расшифрованные термины. И каждый их понимает в меру, так скажем, своей испорченности. И ловили пары, которые там целовались, задерживали женщин, которые одни сидели в ресторане. То есть все это, вот эта вот мораль, национальные традиции, каждый понимает как хочет, истолковывает как хочет. Вот эти вот очень свободные трактовки вот того, что изложено в туркменских законах, приводят к таким очень непредсказуемым, я бы сказал, вещам.
Несколько эксцентричные инициативы туркменских властей приводили даже к акциям протеста. Так, жители Ашхабада вышли в прошлом году на улицы, протестуя против требования властей о демонтаже со стен жилых домов, кондиционеров, воздуха в целях улучшения внешнего вида города. Как уже было упомянуто, власти хотят превратить столицу в белый город. На покрытие стен зданий мрамором тратятся миллиарды долларов. Причем нынешний президент, как говорится, подхватил в этом смысле знамя своего предшественника. Немало хлопот доставила и повсеместная замена в государственных учреждениях и школах герба Туркмении, в центре которого изображен конь. Проверяющие требовали сменить герб, если на нем оказывался нарисован конь покойного туркменского лидера Туркменбаши Янардак, который уже умер. На новом образце герба три ноги коня имеют у копыт так называемые белые носочки, шерсть окрашена в белый цвет. У Янардага все четыре ноги были одного цвета. Ежегодно обновляются и образцы портретов президента Бердымухамедова. Существуют отдельные образцы для учебных, медицинских, военных учреждений, офисов компаний и для фасадов домов. Приобретать портреты туркменского лидера учреждения обязаны за собственный счет.
Рассказывал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.